Алексей Толстой. Приключения Растягина. 1. В одной рубашке, шлепая босыми ногами, Растягин ворвался в кабинет. На огромном столе трещал телефон, соединенный с биржевым маклером. Александр Демьянович сорвал трубку и стал слушать. Низкий лоб его покрылся большими каплями, на скулах появились пятна. Растрепанная борода, усы и все крупное красное лицо пришли в величайшее возбуждение. «Продавать!» – крикнул он и повалился в кожаное кресло. Сейчас каждая минута приносила ему 50 тысяч. Ошибки быть не могло, но все же Александр Демьянович грыз ноготь. Курил папиросу одну за другой, и весь дубовый кабинет застилало, как сумерками, дымом. Левая рука была занята телефонной трубкой, правая хватала то папиросы, то карандаш, то зажигательницу. Пепел сыпался на голубую шелковую рубашку и прожег ее. Волосатые ноги Александра Демьяновича ерзали в меху белого медведя. Бритый лакей принес кофе. Александр Демьянович гаркнул на него «Пошел!» и снова схватил телефонную трубку. На бирже началась паника. Растягин влез в кресло с ногами, закрыл глаза, стиснул зубы. В левое ухо его с треском неслись цифры с четырьмя, с пятью, потом с шестью нулями. Растягин тяжело дышал. Вдруг дверь кабинета распахнулась от резкого толчка, и вошел молодой человек, небольшого роста, со злым и бледным лицом. «Что это за фасон? Иди одевайся!» — говорил он деревянным голосом. Растягин замахал рукой, зашептал. «Молчи, молчи!» Художник Опахалов сел в углу стола, закурил папиросу и, дожидаясь, пока кончат наживать шестой миллион, принялся оглядывать стены, вещи и самое рыже-голубое чудовище — Растягина. «Обстановочка у тебя как в парикмахерской», — сказал он отчетливо. «Ты бы еще свадебную карету себе завел. Ландо с гербами. Урод!» Растягин швырнул трубку в аппарат и, почесывая волосатую грудь, растопырив голые ноги, закричал. «Шабаш, довольно! Теперь желаю жить в свое удовольствие. Одних картин твоих, брат, на 50 тысяч куплю!» Опахалов зажег сигару и, болтая ногой, сказал. «Я в этот хлев ни одной картины тебе не продам. Что это у тебя за стиль? Для моих вещей требуется полный антураж. Да и бороду сбрей, пожалуйста». «Чтобы я для твоей картины бороду сбрел?» «Дело твое. И купишь еще красное дерево и карельскую березу, чтобы все было у тебя в стиле. Жить надо стильно, тогда и картины покупай». Такие разговоры происходили у них часто. На этот раз Александр Демьянович поддался. «Послушай, ты...» «Как это говорится, берешься меня обработать до осени? Под 20-е года?» — спросил он после некоторого молчания. «К стилю я давно охоту имею. Некогда все было, сам знаешь. А уж за стиль взяться тут дело не маленькое. Александра Ивановича знаешь, на Моросейке торгует. Так он до того дошел. Спит, говорят, в неестественной позе, по Сомову. За ночь так наломается, едва живой. А ничего не поделаешь. Валяй, брат, вези меня брить». Обработка Александра Демьяновича под стиль началась немедля. Растягин проявил в этом такую же настойчивость и сметку, как и во всех делах своих. Был куплен старинный особняк на Причестеньке. И все антиквары, брик-а-брак и поставщики мебели кинулись разыскивать подлинную 20-х годов обстановку. Решено было весь распорядок дома, до ночных туфель, до чайных ложек пустить в подлинный стиль. До середины июля Растягин и Опахалов ремонтировали и обставляли дом. Собирали предков и старинную библиотеку. Александр Демьянович из некоторых книг вытверживал места наизусть, чтобы разговор его не выпирал из-за всего стиля уродски. Для окончания реставрации решено было съездить куда-нибудь в уезд, посмотреть на местах остатки старинного дворянского быта. Опахалов остался в Москве заканчивать панно и натюрморты для столовой. Растягин же выехал в Эндский уезд одной из волжских губерний. 2. Высокая белесая рожь уходила во все стороны за холмы. Над раскаленной пылью дороги, куда мягко опускались копыта лошадей, висели большие мухи. Пыль, выбиваясь из-под конских ног и из-под колес, неслась клубом за тарантасом. Садилась на кумачевую спинку ямщика, на шляпу из дорогой соломы и подбитое шелком пальто Александра Демьяновича. Он уже давно бросил отряхиваться и вытирать лицо. По бритым щекам его полз пот, оставляя дорожки. Проселок впереди все время загибал, пропадая во ржи. Не было ему конца. Александр Демьянович слез с парохода нынче в 6 утра и сейчас же перестал представлять себе низенькие дома с колоннами, задумчивых обитателей, дороги из усадьбы в усадьбу через тенистые парки, за зеленью сирени тургеневский профиль незнакомки. Рожь, пыль, мухи, зной пришибли воображение. Тележка, попадая в рытвины, встряхивалась точно со злостью. Ямщик иногда привставал на козлах, кнутом промахивался по слепню на пристяжной и говорил с досадой. «Слепень совсем лошадёв заел!» Дорога поднималась на холмы, опускалась, опять поднималась, вдалеке вставала из-за земли облако и таяла. «Когда же ты, черт, доедешь?» – стонал Александр Демьянович. «А вот тебе и барыня Тимофеева!» – ответил ямщик, указывая кнутом на верхушки деревьев. Лошади свернули на межу. Из лощины поднимались огромные осокори и ветла. Появилась красная крыша. Рожь по сторонам становилась все выше и выше и кончилась. Лошади въехали на пустой, поросший кудрявую травой дворик. В глубине его между деревьев стоял ветхий дом. Окна с частыми переплетами обращены на желтоватую стену ржи. Дверь на крыльце была отворена. Около, на траве, стояла худая женщина в коричневом платке на плечах. Изо всех сил она тянула за веревку, привязанную к ошейнику большой собаки. Унылая собака тянула в свою сторону, в дом. Когда лошади выехали из ржи на дворик, женщина бросила веревку и обернулась. Собака тотчас ушла в комнаты. «Сама барыня!» – сказал ямщик, лихо сдерживая лошадей, которые немедленно же и остановились. Александр Демьянович приподнял шляпу, выскочил из тарантаса, шаркнул ногой по траве и сказал. «Растегин, заранее извиняюсь, я к вам по небольшому делу». «А по делу так в комнаты, пожалуйте», — проговорила барыня тоненьким голосом и прошла вперед в темную прихожую. «Пыльное вы снимите здесь и сядьте в гостиной, кокошечко». «Вот ведь у меня какая собака непослушная, тянешь ее, а она упирается». Барыня Тимофеева, говоря это, отходила к стене и пропала в небольшой дверке. Растегин вошел в гостиную. Здесь было головато и пусто. Засиженные мухами обои треснули кое-где и отклеились. Более темные места указывали, что когда-то здесь висели портреты. Ситцевый диванчик и кресло едва стояли на гнилых ногах. Только у окна было придвинуто крепкое садовое кресло. На него-то и сел Растегин, оглядываясь и думая. Странно, совсем что-то не то, хотя действительно записано. Он посмотрел в блокнот. Дворянка Тимофеева, последний отпрыск Тимофеевых, были в Дворянской думе, при Борисе жалованы вотчины в Смоленской, в Казанской и прочее. Размышляя об этом, он слушал, как за стеной повизгивала собака. И слышался голос барыня. «Будешь ты у меня в комнаты шляться? Как тебе не стыдно? «А еще умный! Иди к себе в будку! Смотри, рассержусь!» После этих слов собака за стеной зарычала. Барыня притихла. Растегин долго слушал, как жужжала муха между двух стекол, затем принялся покашливать, постукивать каблуком, от нетерпения и досады двинул кресло. «Марья, поди посмотри, что это приезжий возится!» Сказали за стенкой. В гостиную осторожно заглянула толстая, простоволосая баба. «Баба, долго я буду тут дожидаться!» Закричал на нее Растегин. Баба ахнула и скрылась. Тотчас за стеной начали шататься. Наконец барыня Тимофеева явилась к сердитому гостю, села на креслице, сложила на коленях руки и принялась молчать. Лицо у нее спокойно, наклоненное к плечу, было узкое и в морщинах.